правому. Но это я к слову. Нас ведь сейчас интересует верх и низ. Внешне жизнь людей верха и низа очень отличается. Но в остальном она абсолютно одинакова. Те же проблемы, те же скандалы, все то же. Если говорить о количестве энергии, то оно абсолютно равно и у тех, кто наверху, и у тех, кто внизу. Я упомянул об этом потому, что с виду кажется, будто те, кто наверху, большие трудяги, а остальные – обыкновенные лентяи. Это полная неправда. Просто одни направляют свою энергию на приобретение известности, власти и денег, а другие прикладывают все силы, чтобы оставаться там, где они есть, и еще больше ухудшать свое положение. Например, одна женщина утверждала: «Я боюсь нищеты, поэтому избегаю денег». То есть она все свои силы направляла на то, чтобы не иметь денег или избавляться от них, когда они появлялись. И, как видите, и те, и другие трудятся как пчелки, денно и нощно, изматываясь так, что еле дотягивают до постели, когда приходит пора отдохнуть. И те, и другие изо всех сил пытаются сохранить существующее положение вещей в их жизнях. Почему-то считается, что быть наверху хорошо, престижно, выгодно и тому подобное, а внизу, соответственно, плохо. Но так думают не все. Часто и даже очень бывает так, что те, кто оказался наверху, мечтают о том, чтобы снова начать вести простую жизнь. На мой взгляд, занимать какую-либо из позиций на длительное время означает подставить себя под удар. Если вы занимались боевыми искусствами или смотрели фильмы-боевики, то, наверное, заметили, что атакуют, как правило, тогда, когда человек останавливается. Пока он двигается, его трудно атаковать. Как-то на следующий день после вечеринки, на которой мы праздновали одну замечательную дату, я спросил свою жену: «Ты, наверное, заметила, что в последнее время, особенно когда я немного выпью и захмелею, у меня на поверхность выходит некто, кто очень отличается от того человека, которым я представляюсь в обычной жизни. Не могла бы ты описать мне его?» Надо сказать, что как раз в последнее время я в очередной раз начал постепенно расслаблять защитника-контролера. Смотри третью книгу «Путь к свободе. Взгляд в себя». Глава «Множественное строение личности». И снимать его запреты, чтобы то, что находится у меня в подсознании, выходило наружу. Если вы хотите узнать себя по-настоящему, вам рано или поздно тоже придется это сделать. Но только делайте это постепенно, шаг за шагом. Иначе подавляемые ранее энергии, вырвавшись наружу, могут нанести вам большой урон. Вы можете сделать это с помощью, например, следующей мыслеформы: «Я принимаю то, что есть у меня внутри, без всяких оценок и критики, потому что это часть меня. Я расслабляюсь и позволяю этому постепенно начать выходить наружу, в том темпе, в котором это безопасно для моего здоровья и благополучия, и для здоровья и благополучия окружающих». Как вы знаете, когда сознание человека занято какой-то мыслью или субличностью, он не замечает этого. Он просто начинает отыгрывать модель поведения, представляемую данной мыслеформой. Только если вы твердо помните, что внешнее всегда отражает внутреннее, вы сможете заметить по внешним знакам, что некая новая мыслеформа завладела вашим сознанием и моделирует ситуации и окружающую реальность. Чтобы сэкономить время и силы на исследовании того, что так регулярно начало выходить на поверхность, я обратился за помощью к жене. Близкие и друзья, люди, которые хорошо знают вас, быстрее всего могут заметить происходящие в вас перемены. Обращайтесь к ним за помощью почаще, и вы очень много выиграете от такого рода общения. «Могу», — сказала она. «Это самодовольная, безапелляционная, давящая всех личность, которая слушает только себя». Я подозревал это, но мне не хватало еще какой-то мелочи в характеристике. «В чем суть этой личности? Где ее зерно?» — спросил я. Подумав некоторое время, она сказала: «Значимость». Услышав этот ответ, я мгновенно увидел личность во всей красе. Почувствовал ее. Увидел, когда она появилась в детстве и что было причиной ее появления. Увидел я и ее противоположность. Обе эти противоположности начали сжиматься, подобно шагреневой коже. Потом исчезли. На их месте осталась только пустота. Ни одной мысли о том, кто выше, а кто ниже. Это был самый первый этап осознания того, что нет ни верха, ни низа. Если вы считаете себя выше, неважно в чем, вы будете любить быть выше. Вы станете стремиться быть выше. Вы будете желать быть выше. Но поскольку мы живем в дуальной вселенной, иногда жизнь будет подтверждать то, что вы выше, а иногда нет. Так начнет формироваться негативный опыт. Появится «я», которое будет знать, что оно выше. В его активе будет много побед и других замечательных событий, подтверждающих его значимость. Оно будет хранить и накапливать информацию определенного рода, касающуюся только его собственной значимости. Поэтому оно будет видеть, что оно выше, а остальные ниже. И появится «я», которое будет не очень лестного мнения о себе, а, правильнее сказать, очень плохого мнения. На основании пережитого им опыта, когда вы терпели всевозможные поражения и унижения, оно сформирует множество негативных убеждений относительно себя и своих способностей. Оно так же, как и высшее «я», будет видеть и отовсюду получать подтверждение, что оно ниже, а рядом находящиеся люди выше его. А как же может быть иначе? Чем себя считаешь, то и видишь. Так мы разделяем себя на верх и низ. Оба этих «я» не хотят иметь никакого дела друг с другом. Они существуют в совершенно разных вселенных и проживают совершенно отдельную друг от друга жизнь. Это один из примеров того, как человек расщепляется на субличности. Еще раз о духовности. Раз мы затронули тему верха и низа, тема духовности напрашивается сама собой. Принято считать, что занятие собственным духовным развитием – это нечто высшее, а простое хождение на работу, зарабатывание денег, выращивание детей, занятие повседневными делами или сексом – низшее. Я заметил, что многие люди рассматривают духовное развитие, во-первых, как нечто необычное, и черпают в этом процессе чувство собственной исключительности. Они думают, что узнают что-то, чего не знают другие. И, во-вторых, как нечто отдельное от земной жизни. оба эти, если можно так выразиться, явления в духовном развитии человека имеют один корень. Вот об этом мне и хотелось бы сказать несколько слов. Корень этот лежит, как вы уже начали догадываться, в дуальном восприятии мира. Самой банальной и врожденной способности ума все делить на выше, ниже, лучше, хуже, все выстраивать в ряд по ранжиру. Даже если перед человеком положить две совершенно одинаковые вещи, ум все равно в конечном итоге разделит их и скажет нечто вроде: «Вот эта вещь должна стоять на первом месте, а вот эта на втором». И тут ничего не поделаешь. Пока вы не станете ближе знакомиться с этим свойством ума разделять и властвовать. В противном случае вы будете делить и делить и делить вещи бесконечно. Ни о какой свободе и гармонии с целым здесь, конечно, даже речи быть не может. Вера в собственную исключительность, когда человек становится на духовный путь развития, происходит от веры в то, что небесный путь лучше земного, которая, в свою очередь, происходит от веры в то, что земной путь и духовный путь – это разные вещи. Как видите, тут нет никакого восприятия реальности, нет видения целого. Есть лишь голая и сухая работа ума, который только и может, чтоб присваивать оценки и разделять. Как только вы поверили в свою исключительность, как только поверили в большую значимость своего духовного пути, сразу же в вас начинают расти гордыня, спесь, жажда руководить и направлять темную толпу. Иначе говоря, жажда власти. Желание проявить силу и поставить на колени всю ту же непокорную толпу, потому что она вас не слушает, и это вас бесит. А вы думали, что идете по высшему пути? А это все сугубо земные штучки, милостивые государи и государыни. Люди готовы днями и неделями разговаривать о чакрах и силах, которые они открывают, о третьем глазе и других высших материях. Они ставят это превыше всего. А что станет с вашим третьим глазом, и куда подеваются все высшие материи, если вам вдруг захочется в туалет? Если вас будет распирать от нужды, а сходить будет некуда. Постарайтесь увидеть, что чакры существуют потому, что есть тело. А тело существует благодаря тому, что существуют чакры. Третий глаз существует потому, что есть прямая кишка. А прямая кишка существует потому, что есть третий глаз. Все внутри нас взаимосвязано. И внутри нас нет ни высшего, ни низшего. Однажды у одного мастера дзен спросили: «А что такое дзен?» «Это когда я ем, сплю, испражняюсь», — ответил он. Постарайтесь увидеть, что высшие чакры существуют благодаря низшим чакрам, и наоборот. Как бы высшие чакры узнали, что они высшие, если бы не было низших чакр? Постарайтесь увидеть, что верхняя часть тела существует благодаря нижней, и наоборот. Они отражают друг друга и равноценны. Постарайтесь увидеть, что земной путь и небесный – это одно и то же. Все это гармонично соединяется в человеке. И если мы будем проводить границы и разделять, то будем резать по-живому. А это означает вредить самим себе. И последнее. Как вы, наверное, заметили, очень часто, а может быть и всегда, люди ударяются в духовность после какой-то психической или физической травмы или в результате каких-то жизненных неурядиц. Они сбегают от чего-то, с чем очень и очень не хотят встречаться лицом к лицу. Чаще всего речь здесь идет о боли. В духовности и религии они находят убежище. Все здесь замечательно, кроме одного. Это бегство. Бегство от трудностей жизни и тех страданий, которых она несет с собой. Сравните. Бежать, убежать, убежище, убеждение. Но проще всего искать убежище в занятиях духовными дисциплинами или в вере. Но не забывайте, что вы пришли сюда проживать именно земной путь, а не мифический, небесный. Быть мыслями на небесах и ходить по земле означает постоянно спотыкаться и расшибать себе лоб, что, впрочем, очень часто и происходит. Замечательно иметь какие-то убеждения. Мы часто говорим «это мое твердое убеждение». Но не забывайте, что каждое ваше убеждение – это то, куда вы спрятались от многообразия мира, не желая иметь с ним ничего общего. Как бы высоки ваши убеждения ни были, они все равно ограничивают вас, заслоняя от вас внешний и внутренний миры. Поскольку термин «духовность», кстати, определите для себя его смысл, стал таким популярным в настоящее время, у меня к вам есть несколько вопросов. Как быть духовным и при этом не иметь чувства снисхождения или презрение ко всему материальному? Как жить на земле, полностью отдавая себя этому процессу и проходя все уроки жизни, и быть одновременно духовным? Как быть духовным и при этом не ограничивать себя всевозможными духовными и религиозными концепциями, догмами и убеждениями? Я заметил интересный факт. Множество людей, в том числе бизнесмены, рассказывали мне истории о том, что когда они начали всерьез интересоваться духовностью, их материальный уровень резко падал. Иногда доходило до того, что они не могли найти деньги на хлеб. Это очень наглядный пример, как люди разделяют внутри себя небо и землю. Духовное и материальное. Одна женщина все никак не могла найти себе мужчину. Ну, конечно, такая ситуация ее не очень устраивала. Наконец, она справилась с этой задачей. У нее появились двое мужчин. Один удовлетворял ее духовные запросы. Она ходила с ним в филармонию, беседовала на возвышенные темы, но у него не было денег. И, как мужчина, он был не вполне состоятелен. Другой не интересовался высокими материями. Но зато у него были деньги. Он одаривал ее всевозможными подарками, развлекал и регулярно занимался с ней любовью. Иногда по нескольку раз в день. Через некоторое время и эта ситуация ее перестала устраивать. Ей захотелось найти такого мужчину, который бы и интересовался духовным развитием, и был материально и физически состоятелен. Такое возможно? Возможно ли найти идеал на этой земле? Вообще, истории, когда женщина имеет двух друзей, одного для души, а другого для тела, весьма и весьма распространены. От мужчин я таких историй не слышал. Как соединить духовные и материальные запросы? Как вообще соединить духовное и материальное? Что надо понять, увидеть или почувствовать? Еще раз про любовь. Почему, когда хочешь, не можешь, а когда можешь, но никогда не хочешь? Ну, по сути дела, речь здесь идет о дуальных парах. Идеал – обыденность. Старое – новое, знакомое – незнакомое. Причем две последние пары являются производными от первой. Вторая часть этого знаменитого закона достаточно проста и понятна. Но кто же будет шевелиться ради того, что не волнует и не возбуждает, не бросает вызов? А вот первая его часть довольно любопытна. Ею-то мы и займемся. У одного мужчины была любимая девушка. Он много гулял с ней, разговаривал на возвышенные темы, но никогда не смел притронуться к ней. Ну, короче, обычная история любви. Он переспал с ее подругой. Когда его любимой стало все известно, они расстались. Почему то, что вы любите и цените, вы стараетесь не трогать и не даете трогать другим? Это касается не только взаимоотношений, но и вещей. Давайте немного порассуждаем логически. Как вы узнаете о том, что данная вещь ценная? С помощью собственных механизмов оценки и значимости, конечно. Сталкиваясь с кем-то или чем-то, вы сначала даете оценку и определяете значимость данного человека или предмета. Чем выше ваша оценка, и чем больше вы придаете значимости чему-то, тем более трепетно и осторожно вы к этому относитесь. Идеал появляется тогда, когда вы присваиваете человеку или предмету самую высшую оценку и придаете наивысшую значимость. Поэтому к идеалу, хоть и любим его так сильно, мы никогда не притрагиваемся. Не можем, хотя и очень хочется. Наши оценки и присвоенная ему высшая степень значимости не пускают. Такова искусственная любовь. Любовь от ума. От ума, потому что она продукт механизма оценки и разделения на значимое и незначительное. Существование высокой оценки и придание большого значения чему-то заставляет также предположить, что здесь имеет место какая-то травма и, соответственно, страх. Что нас отталкивает от какого-то предмета? Наличие страха. Что нас притягивает к нему же? Тот же самый страх. Мы и хотим, и не можем. В любом страхе живут и любовь, и ненависть, которые отталкивают и притягивают. Один человек в 7 лет попытался заняться любовью с девочкой, своей ровесницей. По неопытности у них тогда ничего не получилось. Но девочка побежала и рассказала об этом его родственникам. Его жестоко наказали. Потом, учась в школе, он очень сильно влюбился в девочку из своего класса и предложил ей дружбу. А она рассказала об этом всему классу и выставила его на всеобщее посмешище. Далее, уже во взрослом возрасте, он опять сильно влюбился, А эта женщина прямо на его глазах ушла заниматься любовью с другим мужчиной. Мать, по его словам, тоже была не подарок. Для этого мужчины женщины всегда были идеалом. Он превозносил их до небес. Он к ним тянулся, и всегда у него были трудности в общении с ними. Он с большим трудом мог воспользоваться предоставляемым ему бесчисленным количеством шансов пообщаться с ними ближе. Если вы что-то превозносите, подумайте, почему. Какой страх живет в вас по отношению к данному предмету? Где именно он находится в вашем теле? Как соединить идеал и обыденность, высокое и низкое? Как уравновесить их? Если есть понятие о высоком, то внутри обязательно есть и понятие о низком, которое часто подавляется и может быть вычислено только по знакам вовне. Если есть понятие об идеале, то внутри обязательно и автоматически сформировались понятия об обыденности, легкой доступности, старом и давно известном. И то, и другое, как вы понимаете, есть ложь. Потому что все эти понятия были сформированы искусственно на основе пережитых когда-то травм или с помощью работы логического ума. Именно травма и сопутствующий ей страх раскололи единое явление наверх и низ, на высшее и низшее. Придавая чему-то значимость, вы раскалываете себя и данное явление наверх и низ. Вы сами порождаете в своей жизни высокое и низкое. Например, женщины как явление представляют собой одно единое целое. Когда мужчина начинает включать внутри себя механизм присвоения оценок и значимости, он сам расщепляется по вертикальной оси и расщепляет женский пол, например, на идеальных и падших. Хотя всем понятно, что любая идеальная в глазах какого-то мужчины женщина, обладая половыми органами, тоже занимается сексом, если не с этим мужчиной, то с другим-то точно. Любое явление, любой предмет, любой человек изначально представляют собой единое целое. И нет в них ни высокого, ни низкого. Другой пример. Наше тело. Принято считать, что верхняя часть тела хорошая, чистая, безгрешная, красивая, наконец. А нижняя, соответственно, плохая, грязная, греховная, безобразная. Однако грязные мысли рождаются в верхней части тела, в голове, а любовь, одно из самых прекрасных переживаний человека, творится нижней частью. И еще, овладев идеалом, мы его теряем, утрачиваем игрушку. Поэтому мы всегда будем хотеть, но не мочь. Это больше волнует и возбуждает. Получаешь более яркое ощущение жизни. Искусственно созданное ощущение. Сумеете ли вы хотеть, если будете мочь все? Отрицание. Как известно, все в этой вселенной связано с друг с другом, а она сама едина. Соответственно, все вещи в ней стремятся к единству. Энергия, которая устремляет вещи друг к другу и соединяет все вокруг, называется любовью. Она же силы притяжения в физике –